Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами продолжаем разбирать эпоху Александра I. И здесь мы с вами, если в прошлый раз, когда мы разбирали крупную эпоху Екатерины II, систематизировали все, что происходило в ее правлении, здесь мы делаем примерно то же самое, но, тем не менее, шаг за шагом движемся вперед для того, чтобы четко расписать картину происходящего. И на сей раз мы с вами чуть-чуть вернемся назад и в то же время чуть-чуть уйдем дальше. О чем, собственно, я? В прошлой программе мы разобрали очень важный и, наверное, ключевой момент русской истории в целом. Это Отечественную войну 1812 года. И две предыдущих программы были связаны именно с внешнеполитическими событиями, а внутренняя политика у нас как-то немножечко ушла в тень. Сейчас я хочу немножечко вернуться назад до, соответственно, военных действий, и особенно войны с Наполеоном, но поступить вот каким образом. Дело в том, что на самом деле, если хорошо разобраться и подумать относительно эпохи Александра I, то некоторые люди, либо просто обыватели, либо историки, либо и те, и другие, либо еще кто-нибудь, кричат всегда о том, что XIX век очень показателен в плане смены правителей. Именно не в плане того, как часто или редко они меняются, а в плане того, насколько контрастны характеры этих людей. Чтобы вы понимали, я, соответственно, поясню, и в чем-то логика присутствует. Александр I – либерал, ну или кажется таковым. Николай I в его эпоху было по-настоящему полицейское государство, по-настоящему такое военное, крепкое и мощное. Александр II считается освободителем и также считался либералом, причем в отличие от своего дяди Александра Павловича, Александр Николаевич был человеком более такой продвинутый, был герой своего времени и действительно либеральные реформы проводил и очень важные. От отмены крепостного права до более серьезного укрепления прав и свобод. Но это мы еще будем с вами сильно-сильно разбирать дальше. Я просто сейчас поясню свою мысль, почему я ушел вперед и стал так систематизировать. Далее Александр Александрович, Александр III. Человек, который завинчивал гайки, и снова при его правлении государство, если уж и не было полицейским, то уж, по крайней мере, империя и абсолютная монархия чувствовалась в правлении этого человека. И Николай II, человек, который либералом вроде бы как не считался, но и вроде как деспотом и абсолютным монархом тоже. И получается такой контраст. Но вот сейчас я попробую развенчать миф о том, что Александр I был по-настоящему либералом. Да, при его правлении, конечно, было больше прав и свобод, чем при его брате Николае. Но это такой весьма относительный момент. Его некоторые реформы, которые мы с вами разбирали несколько программ назад, это были, ну, условно говоря, жалкие попытки преобразований, потому что, в общем-то, война с Наполеоном, все эти антинаполеоновские коалиции сильно свели все эти реформаторские штуки на нет, да еще тем более помимо войны с Наполеоном была еще, как вы помните, война с Персией, с Турцией и Швецией. И здесь как раз получается, что мы столкнулись с ситуацией, когда Петр вроде бы пытался за 100 лет до правления Александра также строить какие-то реформаторские планы, но Северная война помешала, которую, собственно, сам и Петр и затеял. единственный, кстати, случай, когда, наверное, война была объявлена нами, а не нам. И это тоже интересный момент, и, может, мы когда-нибудь с вами теорию истории разберем на таких примерах. Но, несмотря на то, что военные действия шли, причем на куче фронтов, некоторые внутренние политические события происходили. И одним из ключевых, наверное, людей того периода был Михаил Михайлович Спиранский. Человек из духовенства, поп по происхождению. Михаил Михайлович был очень деятельным и в одно время очень приближенным к императору. И Спиранскому было поручено, ну, собственно говоря, разработать внутриполитический курс развития страны, причем разработать таким образом, чтобы это была действительно развитая страна, но, тем не менее, Спиранский, начитавшись, скажем так, тоже всякой разной современной литературы, скажем так, подумал, что он может сделать монархию именно конституционной, именно ограниченной. И ему казалось, что Российская империя к этому готова. И вот сейчас я не буду сильно разбирать именно то, что делал Михаил Михайлович. Почему? Потому что, собственно говоря, он только пытался разработать это дело и что-то из этого, скажем так, должно было получиться, но как раз где-то к началу войны с Наполеоном Александр заподозрил в Михаиле Михайловиче такого, знаете ли, провокатора, который задумал что-то против империи. И, собственно говоря, Спиранского отодвинули от дел, но при этом Спиранский готовил и саму Конституцию, и прорабатывал работу министерств, то есть министерства были названы министерствами, наконец-то. Что-то преобразовалось в этом направлении, а при этом четкого понимания происходящего так и не было. Но теперь давайте разбираться, что есть конституция и конституционная монархия. Давайте вот попробуем в этом вопросе что-то понимать. И опять же таки включается страничка «Имхо». Почему? Потому что, ну, потому что. Дело в том, что, на мой сугубо личный взгляд, конституционная монархия — это оксюморон, как живой труп. Почему? Потому что либо это монархия, либо это республика, там, или, например, какой-нибудь еще вариант правления, например, ну, в основном у нас все-таки принято считать республика или просто государство. А вот монархия, она на то и монархия, что монарх, он властитель. Да, конечно, мы имеем уже 600 почти лет некоторые вариации правлений. Но в основном, конечно, наверное, где-то 400 лет, самый яркий пример, 400 еще, конечно, нет, но скоро будет, правление в Англии. Ограниченная монархия в Англии после революции 1640-х годов. Это как раз самый яркий пример, как эта самая монархия уже четко, уже уверенно стала носить характер такой, ну, скажем так, чисто номинальный. Есть король, королева, которые правят, которые что-то вроде как решают, но при этом все государственные вопросы решает парламент. В данном случае премьер-министр. И, например, даже сейчас, если вы можете посмотреть на современную картину, на всех крупных каких-то политических мероприятиях Англию представляет именно премьер-министр. Не король, ныне теперь уже король, Карл III, а именно премьер-министр. И это означает, что глава государства все-таки именно он, а не король. Король — это знак памяти. И получается, что монархия — это чисто для того, чтобы оставить память о том, что когда-то в этом государстве были короли, и как-то жалко же их превращать в граждан, которые будут просто подданными страны. Все-таки эта история — это дом, целый дом, который веками хранил традиции. Поэтому понять можно, но при этом это не государство. Конституция, она, на мой взгляд, сразу перечеркивает все монархические законы, заветы и так далее. То есть, ну, давайте себе представим. В прошлых программах, и особенно в недавно прошедшем эфире, я как раз еще раз рассказывал вам о том, что ключевой момент монархии, государства — это я, сказанное Людовиком XIV. Фраза стала, в общем-то, и крылатой, и ключевой, и символом эпохи, и символом даже истории в какой-то момент. И получается так, что если монархия, государство — это я, то Конституция в эту монархию, ну, как-то не вписывается. И мы забежим чуть-чуть вперед. В России была попытка создать монархию парламентскую, если уж не конституцию как таковую, но парламент в монархию мы все-таки засунули после русско-японской войны. И это мы будем еще сильно разбирать. И эксперимент оказался сильно неудачным, потому что оказалось, что монархия сильнее, будем так говорить. Монархия сильнее, и поэтому Николай II мог распустить Думу, придумать какие-то невыгодные условия для выборов в эту Думу. Дума, по сути, ничего не решала, ну и так далее. То есть на бумаге у нас все хорошо, но, как есть такое выражение, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вот как раз здесь эти овраги — это то, что монархия, она сильнее любой конституции. Если, соответственно, есть какое-то предрасположение, предрасположенность какая-то к монархии. Так что я думаю, что мы с вами здесь должны четко понимать, что конституционная монархия — это все-таки действительно оксюморон. Но при этом большинство стран сейчас, не только Англия, но и многие-многие другие страны, у нас уже давно живут в этом понимании. И считается, что это модно, правильно, корректно, что абсолютных монархий сейчас быть не должно, империй уж тем более, и это пережитки прошлого, но тем не менее, все равно, на мой взгляд, если ты делаешь какой-то парламент или что-то такое, то должно быть это прописано. Однако, вот как раз относительно прописано, я хочу заметить такую очень важную вещь. Помните, мы с вами разбирали Екатерину. Я говорил о том, что Екатерина I, в общем-то, серьезно и глубоко задумалась о правах и свободах граждан. И да, это не было прописано прямо на бумаге, в законах, но, по крайней мере, какие-то задатки культурного общества в этом направлении тоже были сделаны. Были сделаны, потому что, соответственно, сама монархия, она... Да, конечно, это был Золотой век при Екатерине, но, тем не менее, монархия немножко себя изжила, это было видно. Хотя это было странно, конечно, думать, потому что, повторюсь, при Екатерине это был расцвет всего и вся. И империи, и крепостного права, и дворянского взлета, и так далее. Всего-всего-всего. Чего хотите, вот, что ни назови, везде при Екатерине был расцвет. Но, тем не менее, монархия начинала себя изживать, и Екатерина, мудрая правительница, все это понимала. И если уже действительно мудро подходить к Конституции, то, может быть, в Конституции следовало бы прописать именно четко права и свободы. И более того, в Конституции всегда четко прописаны права и обязанности всех, включая правителей. Ну, то есть, чтобы вы понимали, например, давайте возьмем нашу с вами Конституцию, хоть и с поправками, потому что поправки там немножечко имеют некие моменты, мы их касаться сейчас не будем, чтобы не открывать всяких порталов. Но общие положения, которые сохранились, я все-таки вам поясню, о чем я. Президент, хоть сейчас, например, у нас по Конституции президент, есть такое модное слово, обнулился, ну, скажем так, назовем его так, чтобы было проще, потому что люди сейчас понимают это так. Несмотря на это, президент не имеет права, например, без особых на то оснований распускать парламент. То есть парламент должен отработать свой срок и, соответственно, в этом составе парламент должен работать. Президент может не подписать какой-то закон, который предлагает парламент. Это он может. То есть у нас есть замечательные фразы «Дума приняла там в таком-то чтении или там в таком-то чтении закон или поправку в закон». Дума может принимать все, что угодно. Все равно Дума это дело передает президенту на подпись. И президент принимает решение, подписывать этот закон или нет. То есть я сейчас на таком примере показываю вам, что согласно Конституции эти государственные права и обязанности прописаны. То есть можно было бы в том же 19 веке создать такую конституцию, которая могла бы действительно так четко прописывать обязанности императора и созданные им либо Государственные Думы, либо палаты какой-то еще, например, верхней, да, как у нас Совет Федерации, или то и другое, ну, предположим, Совет Империи или там Совет Монархии, я сейчас так очень утрированно говорю, и Государственная Дума, например. Можно было бы, например, как раз собрать какого-нибудь премьер-министра, хотя у нас такая должность появилась только, опять же таки, при Николае II и, опять же таки, после все той же пресловутой русско-японской войны. И об этом мы с вами будем тоже говорить, поэтому пока так, как пример. И ограничение монархии было бы четко прописано таким образом, чтобы и у монарха была бы какая-то действительно обязанность, которая действительно выполнялась бы, и была бы какая-то действительно четкая цепь подчинений. Почему, собственно, наверное, монархия в этом плане была бы хороша? Именно в таком виде, с Конституцией. Дело в том, что вот мы вернемся к Сперанскому. Вышло так, что министерства вроде как появились, повторюсь. Было все четко сделано. Но четкого разделения обязанностей так и не случилось. Кто кому подчиняется? Как передаются, соответственно, какие-то условные доклады наверх? Как, соответственно, идет исполнение тех или иных обязательств? Все это было не очень понятно. Потом, только спустя какое-то время, это более или менее стабилизировалось, но это тоже, опять же таки, лет через 100, но, может быть, чуть меньше. Вопрос был более или менее решен. Но, повторюсь, именно более или менее, чисто так, как-то вот. И получалось, что нужно было действительно что-то прописывать. Либо Конституцию делают, либо монарх должен был как-то принимать решение, как, соответственно, эта империя должна работать. Но как-то все сошло на нет. А дальше, ко всему прочему, возвращаясь к реальным событиям, которые мы с вами разбираем, после войны с Наполеоном и особенно заграничных походов, которые возглавил сам Александр I, случилась некая странная вещь. На самом деле не очень ясно, что случилось с Александром. Наверное, просто вышло так, что он разочаровался в российской действительности, увидев то, что происходит в Европе, а тем более, что в Европе тогда происходили революции, те же он проехал и через Англию ту же чуть-чуть, и через как раз по Франции проехался, в которой была то ли республика, то ли империя, то ли что-то еще, то ли монархия. Не очень было понятно что, но тем не менее было что-то. И общество жило по-другому там. А наше общество было каким-то, на его взгляд, расхлябанным, разнузданным, вообще непонятно каким. И он принял решение вообще не задумываться о Конституции, и что нужно только жесткой рукой все это дело набивать. И, пригласив своего старого друга, даже скорее друга своего отца, Алексея Аракчеева, графа, который был, в общем-то, человеком военным, Александр решил, что надо все наводить военной рукой, и вместе с Аракчеевым подготовил такой план о создании военных поселений. То есть Конституция вроде бы маячила, а потом как-то вышло все, что все кончилось военными поселениями, когда объединяли людей в такие вот как раз условные военные городки или села, действительно, гарнизоны, назовем это так, и там по военным порядкам люди и рожали детей, и собирали урожай, выполняли все, что только можно и нельзя, и получалось как-то, ну, честно говоря, так себе. Но эти самые военные поселения как-то тоже быстро сошли на нет, потому что люди стали бунтовать, и ни Александр, ни Аракчеев не смогли это проконтролировать. И как-то сами эти поселения сошли на нет спустя, наверное, там, года два или три. И снова пошел разговор о Конституции. Пошел как-то уже так, что сам Александр захотел ее создавать. Захотел. И даже есть версия, что Александр ее написал для того, чтобы потом показать тому же своему негласному комитету, который, соответственно, правда, уже как-то немножечко распустился сам по себе, но, тем не менее, со своими друзьями он по-прежнему держал связь и с Кочубеем, и с Черторийским, и с Новосильцевым. И, в общем-то, вот со всем своим кругом. Он хотел показать Конституцию и ее издать. Действительно, чтобы наша страна жила по ней. Но что-то произошло не так. Есть только версия, что Конституция была написана, потому что никто, на самом деле, ее не видел. Но, тем не менее, историками почему-то, в общем-то, доказано. А мне кажется, что если нет документа, то, стало быть, нет дела. Но, тем не менее, есть такая версия, я ее скажу. Конституция была написана. Александр в какой-то момент испугался, убрал ее в стол, запер и больше ее не доставал. То есть, видимо, он побоялся, что наше общество к этому не готово. И, возможно, мы с вами еще это разберем на примере Александра II и его реформ. Мы вернемся, наверное, к Александру и к его Конституции, но мы должны это с вами учесть. И если уж так подумать, то почти все, что было у нас связано с Александром, мы разобрали. Поэтому в следующий раз я разберу очень интересную тему, которую уже расскажу вам как раз в следующий раз, потомлю вас в ожидании. И, наверное, постепенно будем закругляться именно в плане с Александром Первым. Но будет видно. Может быть, какие-то моменты мы еще с вами разберем. А пока я на этом думаю притормозить, подержать вас в неведении до следующей недели, что же будет за следующая программа такая, и напомнить вам, что у нас с вами есть вопросы. Есть вопросы и ответы в рамках прямых эфиров. Я вас жду, и я, если вы помните, несколько программ назад даже замахнулся на то, чтобы вы со мной поспорили. Поэтому, если вы захотите со мной поспорить и подискутировать на какую-то тему, то я с удовольствием готов это сделать, что, соответственно, нужно. Написать либо вопрос, либо как раз какой-то тезис относительно того, что вам кажется неверным или сомнительным, по трем каналам связи. Либо позвонить по телефону 8-800-100-0015, это телефон радиостанции, и оставить там, соответственно, свое мнение. Либо написать в WhatsApp 8-903-707-2671, там как раз ваши какие-то комментарии копятся. И почта радиособака.радиовоз.ру. И я знаю, что есть люди, которые оставляют комментарии под записями в группы ВКонтакте, и поэтому продвинутые могут сделать и это. Написать под какой-нибудь программой свой комментарий, и тоже я, может быть, даже быстрее до него доберусь. Но на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
«Простая история».